Глава 27. Таким образом, в долину затерянных душ одновременно с двух сторон пробирались сквозь горы две партии искателей сокровища. С одной стороны и очень быстро продвигались королева Леонсия, Генри Морган и вся семья Солано. Куда медленнее, хоть она и выступила в поход гораздо раньше, продвигалась партия Торреса и начальника полиции. Подойдя к горе, Торрес понял, что проникнуть в ее недра не так-то легко. Чтобы взорвать вход в пещеры, требовалось больше динамита, чем он предполагал. Скала с трудом поддавалась их упорным усилиям. Когда они, наконец, взорвали часть скалы, и в ней образовалась брешь, оказалось, что она все равно не может служить стоком, так как гораздо выше уровня воды в пещере. Пришлось взрывать скалу еще раз. И еще один взрыв понадобился, когда они уже попали в пещеру, где плавали в воде мумии конкистадоров. А затем по узкому проходу добрались и до зала, где стояли бог и богиня. Но прежде чем двинуться дальше, в сердце горы, Торрес похитил рубиновые глаза Чия и изумрудные глаза Хцацла. Тем временем королева и ее спутники почти без задержек проникли в долину через гору, ограждавшую ее с противоположной стороны. Они шли сейчас несколько иным путем, чем когда выбирались из долины. Королева, долгие годы смотревшая в зеркало мира, знала каждый дюйм пути. Там, где подземная река вливалась в отверстие под скалой и затем впадала в реку Гуалака, пришлось бросить лодки. Мужчины вместе с королевой обследовали все вокруг и обнаружили в почти отвесной скале узкий вход в пещеру, скрытый зарослями кустарника. Обнаружить его мог лишь тот, кто знал, где он находится. Обвязав лодки канатами, путешественники втянули их в пещеру. Затем пронесли на плечах по извилистому проходу и спустили в подземную реку там, где она спокойно и мирно текла между сравнительно широких берегов. Так что без труда можно было грести против течения. В иных местах, где течение становилось слишком быстрым, они вытаскивали на берег и тянули лодки бичевой. А там, где река ныряла в недра горы, королева показывала своим спутникам проходы, безусловно прорубленные рукой человека, по-видимому, еще в древние времена. По проходам этим они без труда пронесли свои легкие лодки. «Здесь мы расстанемся с лодками», — сказала, наконец, королева. И мужчины при колеблющемся свете факелов стали привязывать их к громоздившимся на берегу глыбам. «Нам осталось пройти очень немного. Этот последний проход выведет нас к небольшому отверстию в скале, скрытому диким виноградом и папоротником. Оттуда мы увидим то место, где когда-то стоял мой дом над озером. Затем мы на веревках спустимся со скалы. Это невысоко, футов 50, не больше». Генри с электрическим фонариком шел впереди. Рядом с ним королева, а старик Энрико с Леонсией замыкали шествие, бдительно следя за тем, чтобы какой-нибудь малодушный пион или индеец-лодочник не вздумал сбежать. Но когда они дошли до того места, где должно было быть отверстие, его не оказалось. Выход был завален снизу доверху камнями разной величины, от обыкновенных булыжников до огромных глыб величиной с хижину туземца. «Кто мог это сделать?» — возмущенно воскликнула королева. Но Генри, быстро осмотревшись, успокоил ее. «Это просто обвал», — сказал он. «Осыпались камни, составляющие верхний покров горы. Мы быстро устраним эту преграду с помощью динамита. Хорошо, что мы его прихватили с собой». Однако времени на это ушло немало. Пришлось потрудиться весь остаток дня и всю ночь. Взрывчатку закладывали небольшими зарядами, так как Генри опасался большого обвала. В 8 часов утра они взорвали очередную шашку. В скале образовалась щель, и они увидели впереди дневной свет. Тогда они стали действовать еще осторожнее. Наконец осталась только одна огромная глыба, тонн в 10 весом, которая загораживала проход. По обе стороны глыбы были щели. В них свободно можно было просунуть руку и даже почувствовать, как припекает солнце. Но вылезти наружу было невозможно. Все попытки приподнять глыбу не приводили ни к чему. Она лишь качалась, но не двигалась с места. Тогда Генри решил еще раз заложить динамит, в надежде, что взрывная волна сбросит глыбу в долину. Затерянные души, конечно, догадались, что к ним идут гости, ведь мы уже 15 часов стучимся к ним с черного хода, — рассмеялся он, готовясь поджечь фитиль. Все население долины затерянных душ, собравшееся у алтаря бога солнца перед большим домом, и в самом деле не без ужаса догадывалось о приближении непрошенных гостей. Столь тягостна была их последняя встреча с чужеземцами, когда сгорел дом у озера и погибла их королева, что теперь они молили бога солнца не посылать им больше гостей. Но в то же время, подстрекаемые страстными призывами жреца, они приняли твердое решение на этот раз немедленно и без всяких разговоров убивать всех, кто явится к ним в долину.
«Даже если это будет сам Даваско!» — воскликнул жрец. «Даже если сам Даваско!» — вторили ему затерянные души.
Все они были вооружены копьями, боевыми дубинками, луками и стрелами, и в ожидании пришельцев с жаром молились перед алтарем. Чуть не каждую минуту с озера прибегали гонцы и сообщали одно и то же. Гора грохочет, но никто из нее не показывается. Маленькая девочка из большого дома, принимавшая в прошлый раз Леонсию, первой увидела чужеземцев. А вышло так, потому что все внимание племени было сосредоточено на горе над озером, и никто не ожидал вторжения чужеземцев с противоположной стороны.
«Даваско!» — закричала девочка. «Даваско!»
Все посмотрели в указанном направлении. В эту минуту Торрес, начальник полиции и вся их шайка как раз выходили на поляну и были всего в 50 ярдах от алтаря. На голове Торреса снова был шлем, который он снял с головы своего высохшего предка в пещере мумий. Гостей радушно приветствовали градом стрел, которые мигом уложили двоих. И сразу затерянные души, мужчины и женщины, двинулись в наступление. Но тут заговорили ружья полицейских и Торреса. Захватчики меньше всего ожидали такого наскока, да еще со столь близкого расстояния. И хотя многие затерянные души упали, сраженные пулями, большинство все же добежало до своих врагов. И тут началась отчаянная рукопашная схватка. В эти минуты преимущества огнестрельного оружия были сведены до минимума, и копья затерянных душ пронзили немало жандармов и прочих участников экспедиции. А дубинки их дробили направо и налево черепа врагов. В конце концов, затерянные души были все-таки отброшены. Ведь из револьвера можно стрелять и в свалке. А оставшиеся в живых бежали. Но и потери пришельцев были тоже велики. Половина из них валялась на земле. И женщины племени позаботились о том, чтобы они недолго мучились. Начальник полиции рычал от боли и ярости, стараясь вытащить стрелу, пронзившую его руку. Однако все его усилия были тщетны, и Винсента пришлось отрезать заостренный конец стрелы и только после этого извлечь ее. Торрес, если не считать того, что у него ныла рука от удара дубиной, в общем отделался легким испугом. Он чуть не запрыгал от радости, увидев распростертого на земле жреца. Старик умирал, положив голову на колени дочери. Видя, что их раненые уже не нуждаются в медицинской помощи, Торрес и начальник полиции повели остатки отряда к озеру и по берегу добрались до развалин жилища королевы. Лишь обуглившиеся сваи, выступая из воды, показывали то место, где прежде был дом. При виде этого Торрес растерялся, а начальник полиции пришел в полную ярость. «Но ведь тут, в этом доме, и стоял сундук с сокровищем!» — заикаясь, пробормотал Торрес. «Ищи синицу в небе!» — прорычал начальник полиции. «Сеньор Торрес, я всегда подозревал, что вы дурак! Откуда же я мог знать, что этот дом сгорел?» «Должны были знать! Ведь вы хвастаетесь, что все знаете!» — осадил его начальник полиции. «Только меня вам не провести!» «Я давно уже слежу за вами. Я видел, как вы украли изумруды и рубины из глаз идолов».
Извольте поделиться со мной. И сейчас же.
Обождите, пожалуйста, чуточку терпения, — взмолился Торрес. Давайте сначала посмотрим. Конечно, я поделюсь с вами, но что значат какие-то 4 камня в сравнении с целым сундуком? Дом был легкий, непрочный. Сундук вполне мог провалиться в воду, когда рухнула крыша. А драгоценные камни от воды не портятся.
Шеф велел своим людям обследовать дно вокруг обугленных свай. И они, кто вброд, кто вплавь, обыскивали мелкие места, тщательно избегая водоворота. Обнаружил находку Аугустину молчальник, почти у самого берега, где вода едва доходила ему до колен.
«Я стою на чем-то твердом», — объявил он.
Торрес нагнулся и ощупал предмет, на котором стоял Аугустину. «Это сундук, я уверен», — провозгласил он.
«Ну-ка, все сюда, все тащите его на берег, посмотрим, что там».
Но когда сундук вытащили, и Торрес уже собрался поднять крышку, начальник полиции остановил его.
«Марш обратно в воду!» — приказал он своим людям. «Там еще много таких сундуков. Их надо найти, иначе наша экспедиция будет зряшной потерей времени. Разве один какой-то сундук может окупить все наши расходы?»
И только когда все залезли в воду и принялись нырять и обыскивать дно, Торрес поднял крышку. Начальник полиции стоял громом пораженный. Он лишь смотрел и бормотал что-то нечленораздельное.
«Ну что, поверили мне, наконец?» — спросил Торрес. «Ведь этому сокровищу цены нет. Мы с вами теперь самые богатые люди в Панаме, в Южной Америке и во всем мире. Это и есть сокровище майя. Мы слышали о нем еще когда были детьми, о нем мечтали наши отцы и деды. Конкистадорам не удалось найти его, а теперь оно наше, наше!»
Пока они, оцепенев, стояли и смотрели на свое богатство, жандармы один за другим вылезли из воды, молча выстроились полукругом за их спинами и тоже уставились на сундук. Ни начальник полиции, ни Торрес этого не подозревали, как не подозревали, в свою очередь, и стоявшие позади, что к ним неслышно подкрадываются затерянные души. И когда хозяева долины обрушились на пришельцев, те, точно завороженные, все еще смотрели на сокровища. Стрела, выпущенная из лука на расстоянии 10 ярдов, всегда смертельна, особенно если у стрелка есть время прицелиться. 2/3 искателей сокровищ рухнули на землю, пронзенные стрелами затерянных душ. В тело Винсента, который, к счастью для Торреса, оказался позади него, вонзилось сразу по меньшей мере 2 копья и 5 стрел. Горстка оставшихся в живых едва успела схватить винтовки и обернуться к нападающим, как те уже ринулись на них, размахивая дубинками. Рафаэлю и Игнасио, двум жандармам, тем самым, которые участвовали еще в перипетиях на Хучитанском нефтяном поле, почти тотчас проломили головы. А женщины из племени затерянных душ, как и раньше, постарались, чтобы раненые недолго мучились. Торресу и начальнику полиции оставалось жить считанные минуты, как вдруг оглушительный треск в недрах горы над озером и последовавший за этим грохот обвала отвлекли внимание нападающих. Сверху на поле битвы скатился огромный камень. Положение сразу изменилось. Несколько затерянных душ, которые уцелели при этом, кинулись, пораженные ужасом, со всех ног в кусты. На месте происшествия остались лишь начальник полиции и Торрес. Они взглянули вверх на скалу, из которой все еще валил дым, и вдруг увидели вылезающих из щели Генри Моргана и королеву.
«Вы цельтесь в дамочку!» — рявкнул начальник полиции. «А я прикончу этого гринга Моргана, пусть даже это будет мой последний выстрел в жизни. Ведь жить-то, видно, недолго осталось».
Оба подняли винтовки и выстрелили. Торрес, который никогда не был особенно хорошим стрелком, как ни странно, попал прямо в сердце королеве. Но начальник полиции, прекрасный стрелок и обладатель нескольких медалей за меткость, на этот раз промахнулся. В следующее мгновение пуля из ружья Генри прострелила ему правую кисть и вышла у локтя. И когда винтовка шефа со стуком упала на землю, он понял, что у него перебита кость, и что он никогда уже больше не сможет держать оружие.
Но Генри на сей раз оказался далеко не метким стрелком. После суток пребывания во тьме пещеры глаза его не могли сразу освоиться с ярким солнечным светом. Его первый выстрел был удачным. Однако сколько он потом не стрелял в начальника полиции Торреса, ни одна пуля их не задела. Они повернулись и, как сумасшедшие, бросились в кусты. 10 минут спустя на глазах у Торреса из-за дерева выскочила женщина из племени затерянных душ и, бросив огромный камень, размозжила голову раненому начальнику полиции, который шел впереди. Торрес пристрелил ее, потом с ужасом перекрестился и, спотыкаясь, побежал дальше. Издали доносились голоса Генри и братьев Солано, преследовавших его. И тут ему вспомнилось то, что он видел в зеркале мира, но не досмотрел до конца. Неужели ему и в самом деле суждено вот так погибнуть? Однако эти деревья, этот колючий кустарник, эти джунгли вовсе не походили на то место, которое он видел в зеркале мира. Там не было никакой растительности, лишь суровые голые скалы, слепящее солнце до кости животных. В душе Торреса снова затеплилась надежда. Быть может, конец его наступит не сегодня, быть может, даже не в этом году. Кто знает, быть может, ему суждено еще жить добрых 20 лет. Выбравшись из леса, Торрес увидел впереди голое пространство, как бы покрытое застывшей лавой. Тут, по крайней мере, не останется следов. И Торрес, осторожно перебравшись через это место, снова нырнул в заросли. Он уже считал себя спасенным. Мало-помалу план бегства окончательно сложился у него в голове. Он отыщет укромное местечко, где можно спрятаться до наступления темноты. А когда стемнеет, вернется к озеру, туда, где водоворот. Там уже никто и ничто не сможет остановить его. Он прыгнет в воду, и он спасен. Вторичное путешествие по подземной реке теперь уже не пугало его. И воображению его снова представилась приятная картина. Река Гуалака, которая, поблескивая под солнцем, катит свои воды к морю. У него теперь есть 2 огромных изумруда и 2 таких же рубина из глаз Чия и Хцацла. Это уже само по себе целое состояние, и притом немалое. И пусть ему не удалось захватить сокровища майя и стать самым богатым человеком в мире, хватит с него и этих 4 камней. Сейчас Торрес мечтал лишь о том, чтобы поскорее стемнело. Тогда он в последний раз прыгнет в водоворот, проплывет по подземной реке сквозь недра горы и выберется в текущую к морю Гуалаку. И так живо представилась Торресу эта картина, что, не заметив, куда ступает, он потерял равновесие и покатился вниз. Но полетел он не в бурлящие воды, а вниз по отвесной скале. Скала была такой скользкой, что он стремительно летел вниз, но сумел перевернуться и теперь скользил лицом к скале, делая отчаянные попытки зацепиться хоть за что-нибудь руками и ногами. Однако все его усилия были тщетны. Правда, падал он уже не столь стремительно, но задержаться не сумел. Достигнув дна ущелья, Торрес пролежал несколько минут оглушенный, почти без дыхания. Когда он пришел в себя, то прежде всего почувствовал, что его рука сжимает что-то странное. Он мог бы поклясться, что это зубы. Наконец, собравшись силами, он призвал на помощь всю свою решимость. Открыл глаза и отважился посмотреть. И тотчас облегченно вздохнул. Это в самом деле были зубы свиньи, выбеленные солнцем и ветром, а рядом валялась свиная челюсть. Вокруг него и под ним лежали груды костей. Приглядевшись, он увидел, что это кости свиней и каких-то более мелких животных. Где это он видел столько костей? Торрес напряг память и вспомнил большой золотой котел королевы. Он взглянул вверх. О, Матерь Божья! То самое место! Он сразу узнал эту воронку, как только поднял голову. До ее края не меньше 200 футов. И все эти 200 футов — отвесная голая скала. Торрес с одного взгляда понял, что ни одному смертному никогда не взобраться на эту кручу. Видение, всплывшее в памяти Торреса, заставило его вскочить и поспешно оглядеться вокруг. Эта западня, в которую он так неожиданно попал, напомнила ему колодцы западни, какие вырывает в песке паук, терпеливо поджидая на дне свою жертву. Только этот был в миллион раз больше. Разгоряченное воображение подсказывало ему, что здесь тоже может прятаться какой-нибудь паук-чудовище. Под стать этой пропасти, подстерегающей его, чтобы сожрать. Ему стало жутко от этих мыслей, но страхи его оказались напрасными. Дно колодца, совершенно круглое, достигало футов 10 в диаметре и было сплошь усеяно толстым слоем костей каких-то мелких животных. «Интересно, зачем это древние майя вырыли такой глубокий колодец?» — подумал Торрес. Он был почти уверен, что западня, в которую он попал, сделана человеческими руками. Прежде чем наступила ночь, Торрес сделал по меньшей мере 10 попыток вскарабкаться наверх и убедился, что это невозможно. После каждой отчаянной попытки он сгибался в 3 погибели, чтобы укрыться в жалкой тени, которая, к счастью, увеличивалась по мере того, как садилось солнце, и отдыхал, тяжело дыша, облизывая сухие, растрескавшиеся от жары и жажды губы. Здесь было жарко точно в печке. Он чувствовал, как сквозь поры вместе с потом выходят последние его жизненные соки. Ночью он несколько раз просыпался, тщетно ломая голову над тем, как спастись. Выбраться отсюда можно было только, вскарабкавшись наверх. Но как это сделать? И он с ужасом думал о приближении дня, ибо знал, что ни один человек не сможет прожить 10 часов в такой жаре. И еще прежде, чем снова наступит ночь, последняя капля влаги испарится из его тела, и солнце превратит его в сморщенную, высохшую мумию. Наступивший день усилил его ужас и подхлестнул изобретательность, подсказавшую ему новый и чрезвычайно простой способ избежать смерти. Раз он не может вскарабкаться наверх и не может пройти сквозь стены, значит, единственный возможный путь — это вниз. Вот идиот, ведь он мог бы работать в прохладные ночные часы, а теперь изволь трудиться, когда солнце с каждым часом будет все сильнее припекать. И он принялся в порыве энергии разрывать крошащиеся кости. Ну, конечно, тут есть ход вниз. Иначе куда бы девалась отсюда дождевая вода? Она доверху заполнила бы колодец, если бы тут не было стока. Идиот. Трижды идиот. То раскопал у одной стены, выбрасывая кости к противоположной. Он работал с таким отчаянием и так спешил, что обломал себе ногти и в кровь изодрал пальцы. Но тяга к жизни была в нем очень сильна. И он знал, что в этом состязании с солнцем на карту поставлена его жизнь. По мере того, как он рыл, слой костей становился все плотнее, так что ему приходилось разбивать его дулом ружья, а потом отбрасывать измельченные кости пригоршнями. К полудню, когда в голове у него уже начало шуметь от зноя, он вдруг сделал открытие. На той части скалы, которую он успел обнажить, показались какие-то буквы, явно нацарапанные ножом. С возродившейся надеждой Торрес по самые плечи засунул голову в вырытую им дыру и принялся, как собака, разрывать и скрести костяную массу, отбрасывая крошащиеся кости назад. Часть их отлетала прочь, а часть, и притом большая, падала обратно на Торреса. Но он вошел уже в такой раж, что не замечал, сколь тщетны его усилия. Наконец он расчистил всю надпись и прочел. «Питер МакГилл из Глазго. 12 марта 1829 года. Я выбрался из чертова колодца через этот проход, который я обнаружил и раскопал». «Проход! Значит, под этой надписью должен быть проход!» Торрес с яростью возобновил работу. Он так перепачкался в пыли и земле, что похож был на огромное четвероногое, что-то вроде гигантского крота. Земля то и дело попадала ему в глаза, забивалась в ноздри и в гортань. Тогда он поневоле высовывал голову из ямы и начинал чихать и кашлять. Дважды он терял сознание. Но солнце, к этому времени уже стоявшее прямо у него над головой, заставляло его снова браться за работу. Наконец Торрес обнаружил верхнюю закраину прохода. Он не стал рыть дальше и освобождать все отверстие. Как только оно оказалось достаточно широким для того, чтобы он мог протиснуть в него свое тощее тело, он изогнулся и влез туда, стремясь поскорее укрыться от палящих лучей солнца. В темноте и прохладе он немного пришел в себя. Но после радостного возбуждения наступил упадок сил, и у него так заколотилось сердце, что он в третий раз потерял сознание. Придя в себя, он бессвязно прошептал черными распухшими губами какую-то молитву и пополз по проходу. Он вынужден был ползти, так как проход был столь низок, что даже карлик не мог бы выпрямиться в нем. Это был настоящий склеп. Под ногами Тороса хрустели и крошились кости. И он чувствовал, как их острые обломки раздирают ему кожу. Он прополз таким образом примерно футов 100, когда увидел первый проблеск дневного света. Но чем ближе было спасение, тем медленнее продвигался вперед Торрес. Он чувствовал, что силы его иссякают. Не от усталости, не от голода, а главным образом от жажды. Воды. Несколько глотков воды, и силы снова вернулись бы к нему. Но воды не было. Тем временем свет становился все ярче. Торрес все ближе подползал к нему. Скоро он заметил, что проход стал спускаться вниз под углом в целых 30 градусов. Теперь продвигаться было легче. Торрес скользил вниз. Сила тяготения увлекала его слабеющее тело вперед, к источнику света. Почти у самого отверстия костей стало больше. Но это не встревожило Торреса. Он уже привык к ним, да и слишком был измучен, чтобы думать об этом. Хотя перед глазами у него все кружилось, и пальцы почти утратили чувствительность, он обратил внимание на то, что проход суживается. Торрес продолжал спускаться вниз, все под тем же углом в 30 градусов. И вдруг ему пришло в голову, что проход этот очень похож на крысоловку, а сам он на крысу, скользящую головой вперед неизвестно куда. Еще прежде, чем он добрался до отверстия во внешний мир, сквозь которое проникал яркий дневной свет, он подумал, что оно слишком узко для его тела, и опасение его оправдалось. Не задумываясь, он переполз через скелет, в котором сразу признал скелет мужчины, и ухитрился, обдирая уши, просунуть голову в узкую щель. Солнце нестерпимо жгло ему лицо, но он не замечал этого. Жадно впиваясь глазами в раскинувшиеся перед ним просторы, куда неумолимая скала не желала его пустить. Можно было помешаться от одного вида ручья с таким мелодичным журчанием, бежавшего всего в каких-нибудь 100 ярдах, среди лесистых берегов, куда вел поросший травою склон. А в ручье этом, под тенью деревьев, стояли по колено в воде сонные коровы той карликовой породы, каких он видел в долине затерянных душ. Время от времени они лениво помахивали хвостами, отгоняя мух, и переступали с ноги на ногу. Торрес с ненавистью смотрел на них. Вот они могут пить, сколько хотят, но, по-видимому, не испытывают никакой жажды. Глупые создания, как можно не пить, когда вокруг столько лениво журчащей воды? Вдруг коровы насторожились и повернули головы. Из лесной чащи вышел большой олень. Коровы выставили рога и принялись бить копытами по воде так, что до Торреса донесся плеск. Но олень, не обращая внимания на их недовольство, нагнул голову и принялся пить. Это было уж слишком. Из груди Торреса вырвался безумный крик. Будь он в эту минуту в своем уме, он ни за что не признал бы своего голоса. Олень отпрянул, а коровы повернулись в ту сторону, откуда раздался этот страшный крик. Потом снова впали в дремоту, закрыв глаза и время от времени отгоняя хвостом мух. Резким усилием, едва ли понимая, что он может оторвать себе уши, Торрес втянул назад голову и без сознания упал на скелет. Часа через два, хотя сам-то он, конечно, понятия не имел о том, сколько прошло времени, Торрес очнулся и обнаружил, что лежит, прижавшись щекой к черепу скелета. Заходящее солнце бросало косые лучи в узкую щель. И перед Торресом вдруг блеснуло лезвие заржавленного ножа. Острие его было выщерблено и сломано, и Торрес сразу понял, почему. Это был тот самый нож, которым была нацарапана надпись на скале у входа в подземный коридор. А скелет, на котором он сейчас лежал, был остовом человека, сделавшего надпись. И тут Альварес Торрес окончательно лишился рассудка.
«А-а-а! Питер МакГилл, так это ты мой враг!» — пробормотал он. «Питер МакГилл из Глазго, предатель! Ты нарочно заставил меня протащиться по этому проходу до конца! Так вот тебе, вот-вот!»
С этими словами он всадил тяжелый нож в хрупкий лоб черепа. Пыль от костей, что некогда хранили мозг Питера МакГилла, ударила Торресу в ноздри и привела его в еще большую ярость. Он набросился на скелет и руками стал раздирать его на части. Кости так и летели вокруг. Это было похоже на сражение, в котором он уничтожил то, что осталось от человека, некогда бывшего жителем города Глазго. Торрес еще раз просунул голову в узкую щель, чтобы взглянуть на угасающую красоту мира. Точно крыса, пойманная за горло в крысоловке древних майя, он смотрел, как дивный мир погружается во тьму, и вместе с угасающим днем погружалось во тьму смерти его собственное сознание. А коровы продолжали стоять в воде и сонно отмахиваться от мух. Потом опять появился олень и, не обращая внимания на стадо, наклонился к воде и стал пить.